Рабаши, первый том, 169-я страница, статья «Когда человек знает, что такое трепет перед Творцом». В книге Зоар, в главе Ваетханан, сказано: «Потом, когда человек в личном управлении знает, что такое трепет перед Творцом, то есть когда уже постигает уровень самой Малхут, это страх из любви, который является основой и сутью любви к Творцу. Этот трепет ведет к соблюдению всех заповедей Торы, так что человек становится верным рабом Творца». Конец цитаты. Нужно понять, что значит, что он постигает уровень самой Малхут. Это трепет из любви. Это означает, что поскольку он удостоился самой Малхут, это свойство любви. И эта любовь вызывает в нем трепет. Но почему любовь вызывает трепет? И также надо понять, что это за трепет после того, как он уже удостоился любви. И можно объяснить это согласно тому, как я слышал, что объяснял это Бар-Ислам по поводу слов «И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота». Авраам называется отцом веры, потому что вся его работа была на основе веры высшего знания, без всякой опоры, на которую он мог бы опереть все здание в своей жизни. И он шел в совершенстве, потому что именно верой высшего знания можно прийти к приближению к Творцу. И только это он видел как цель своей жизни. И удостоиться слияния с Творцом внутри знания, он видел, что разум заставляет его думать иначе, потому что в любое место, куда бы он ни обратился, он видел противоречие в управлении, как Творец ведет себя с творениями. И тогда он понял, что Творец хочет, чтобы ему служили именно выше знания. И он понял, что если бы был путь внутри знания, который был бы больше пригоден для того, чтобы привести человека к слиянию, Творец, конечно, вел бы себя по-другому, потому что кто может сказать тебе, как действовать? Но он верил, что то, что у него нет другого пути, кроме как идти выше знания, это сделано так преднамеренно, что Творец сделал так, потому что именно этот путь он во благо человеку. Поэтому он решил, что он хочет служить Творцу именно выше знания. То есть, если будет у него возможность прийти и постичь управление Творца внутри знания, он против этого, потому что он будет ценить свою работу выше знания, что так он больше уверен, что намерение его будет только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но что он может сделать, если он видит, что управление Творца облачается у него внутри знания? Тогда у него уже нет выбора, чтобы идти выше знания. И объясняет это Бар-Ислам, что когда он увидел, какое раскрытие света и блага раскрывается ему, он не сказал об этом, что сейчас он доволен, что он должен идти сейчас, что он должен будет идти выше знания, потому что это работа, на которую тело не согласно. Потому что тело больше наслаждается, когда у него есть какая-то поддержка, на которую можно опереться, то есть, что все его усилия основываются на каком-то основании. И все здания, которые человек строит, основываются на разуме. То есть разум заставляет его поступать таким образом. И поэтому там, где разум не может сказать, что все, что он делает, это хорошо, ему, конечно, тяжело идти таким путем. Поэтому там, где у человека есть какая-либо возможность постичь что-то в разуме, он сейчас же оставляет свою основу выше знания и сейчас же начинает работать на новом основании, построенном на знании разуме. У него есть уже опора, на что можно опереть свои усилия. Он же не нуждается в помощи Творца, поскольку выше знания идти тяжело. Поэтому он всегда нуждается в помощи Творца, чтобы у него была сила идти выше знания.
То есть надо сделать цинцум, сокращение. В чем сокращение? В том, что сокращает человек свои получающие келим, в которые не хочет принять ни единого факта.
Тогда как сейчас, разум уже говорит ему, у тебя сейчас есть поддержка разума и знания, и ты уже можешь идти самостоятельно, без помощи Творца, вперед и постигать то, что можно постичь. И совет Бар-Ислама был, что он сказал, сейчас я вижу, что истинный путь – это идти именно выше знания. Потому что именно благодаря тому, что я шел выше знания, этот путь Творец благоволит ему, поэтому я удостоился приближения к Творцу.
Мы не понимаем, насколько мы имеем возможность, не копаясь во всех этих статьях, приблизиться и войти в духовное. Привлечь свет, возвращающий к источнику. Для этого нет необходимости в понимании статей. Нам не нужно их знать и читать, и в них погружаться. Не умный учится, то, что называется. Свет, возвращающий к источнику, он развивает человека. И поэтому, сколько бы мы ни старались сидеть и своим разумом помещать туда порция за порцией какие-то знания, это ничего не стоит. И никогда и не произойдет то, что сегодня произошло, забудется даже сегодня, не то, что завтра. А только пользоваться привлечением света. И он не зависит совершенно от того, насколько мы понимаем. Это то, что он нам объясняет о трепете. Трепещие передо мной, видящие меня, вся Тора в его руках, то, что называется. И поэтому хорошо, что мы сидим и учимся, но чтобы не было учения, мудрости больше, чем действий, то, что называется, когда, если каждый поставит перед собой планы, учиться, понимать, выучить еще какие-то части из ТЭС, из Шамати, из статей, это ни на йоту не поможет. А только практические действия, которые мы должны выполнить и получить духовные ощущения. И поэтому надо изменить, просто сломать привычки, когда мы приходим учиться, чтобы нам было ясно, что мы приходим меняться. И это происходит не за счет учебы. Когда каждый раз я проверяю свое действие, и речь, и действие, и намерение, и объединение, группа, вообще все, все, я проверяю только по отношению к эффективности привлечения света, возвращающего к источнику. Насколько я привлекаю его в каждом обращении, в каждом действии, в каждую секунду. Потому что только это может нам помочь. Продолжай.
Второй абзац, первая колонка, 180-я страница. Находим, согласно этому, то, что он удостоился приближения к Творцу, он ощущает сейчас любовь к Творцом. Он не берет это как за основу для работы, то есть поддержку для работы на Творца. Потому что разум заставляет его думать, что стоит соблюдать Тору и заповеди. И он уже не должен идти путем веры выше знания. А он остерегается, чтобы не навредить вере, то есть принять сейчас путь внутри знания и отбросить свойства веры. Потому что вера называется малхут. И тогда называется, что он пренебрег, уничижил свойства веры. Потому что сейчас мы видим, что изначально у него не было свойства веры, поэтому он взял свойства веры, иначе бы он его не брал. И в тот момент, когда он видит, что он может избавиться от него, он сейчас же пренебрегает им и отбрасывает его, и принимает вместо него свойство знания. И об этом говорится: «Уважающие меня будут уважать меня, а пренебрегающие посрамят». И об этом сказано: «Прямые пути Творца праведники пройдут ими, а грешники споткнутся». И согласно этому мы сможем понять то, что мы спросили, после того, как он уже удостоился свойства малхут. Это трепет из-за свойства любви. И мы спросили, если у него уже есть любовь, почему тогда говорится о трепете? И что такое трепет, о котором можно говориться, что он уже, когда он уже удостоился свойства любви? И согласно объяснению Бааля Сулама, который объяснил по поводу пастухов стада Авраама, можно понять это в простоте, что он сказал, что пастухи стада Авраама означает, что Авраам видел свойство веры. Стадо — слово «приобретение», то есть все обретения, которых он удостоился, означает, что он пас свою веру. То есть то, что он сказал: «Сейчас я вижу, что путь веры — это истинный путь, и поэтому я удостоился приближения к Творцу. Поэтому, начиная с этого момента, я принимаю на себя только лишь идти путем веры выше знания». Тогда как пастухи стада Лота, их приобретение было то, что он получил в свойстве Лот. А Лот в книге Зоар объясняется, что это проклятая страна. То есть нет места благословения, которое называется поле благословенное, благословенное Творцом, а это место проклятия. Это свойство в знании, внутри знания. То есть то, что заставляет его делать разум, он делает. Но когда он начал идти путем Творца, он начал тоже с веры выше знания. Но он всегда ожидал, когда я смогу избавиться от этой работы выше знания. Потому что тело всегда требует какой-то основы, на которой он основывает все свои усилия в Торе и заповедях. Поскольку, когда работа построена на разуме, разум дает понять ему целесообразность работы, тело работает с большим усилием и упорством, согласно тому, как заставляет его работать разум. Как человек, который пошел спать в 12 часов ночи, и он очень устал, у него температура, ему нельзя вставать с кровати, у него начинается озноб, а в смежных комнатах вдруг начинается пожар. К нему заходят и говорят: «Скорее, скорее, выходи из кровати, потому что дом сейчас может сгореть, и ты сгоришь». И разум заставляет его на 100%, без всяких сомнений, если он будет смотреть на свое состояние, насколько ему неприятно выйти из кровати, он может сгореть. Конечно, он выскакивает из кровати без всяких споров, потому что основа, на которой он должен прилагать усилия, это разум, который объясняет ему, что это стоит сделать. Поэтому, конечно, он сделает все без всякого сомнения. Получается, что там, где разум вынуждает производить усилия, не смотрит на ценность усилия, а смотрит, насколько это стоит. То есть, что он может представить с помощью усилия. Но когда работают на основе высшего знания, он всегда находится под давлением тела, которое спрашивает его: Как ты уверен, что ты идешь истинным путем? Действительно ли стоит прилагать усилия, которые ты прилагаешь для постижения цели? Действительно ли это исполнимо, что ты сможешь достичь цели, которую ты просишь? Таким образом, у него всегда есть подъемы и падения. То разум преобладает, иногда преобладает высшее знание, и он всегда думает, когда наступит время, когда я смогу установить свою работу внутри знания. И тогда у меня будет крепкая основа, потому что я смогу основать все на разуме. И, конечно, тогда у меня не будет никаких падений в работе Творца, как все, что основано на здравом смысле. Но он не знает, что из того, что он надеется достичь, он не получит благословения, а получит проклятие, потому что внутри знания это место связи нечистых сил. И Творец выбрал, что те, кто хотят прийти к слиянию с Ним, именно в высшее знание – это истинный путь, чтобы достичь сближения с Творцом. И это ступень Лот, проклятая земля, в которой лежит проклятие, а не благословение. И это называется пастухи стада Лота, который постоянно искал приобретение внутри знания. И это называется свойство Лот, проклятие. И это, как сказано, и был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота, что означает, что спор был, что каждый утверждал, что правда на его стороне. Все те, кто был в свойстве пастухи стада Лота, потому что те, кто были в свойстве пастухи стада Лота, говорили, если мы сможем основать свое здание на разуме, то, что называется внутри знания, у нас не будет подъемов и падений, потому что мы всегда будем в состоянии подъема. Потому что в месте, где разум обязывает поступать таким образом, никто не может помешать ему. Поэтому, когда у нас нет выбора, мы должны идти выше знания. Но когда у нас есть возможность выбирать идти внутри знания, наоборот, мы должны сказать, что от этого есть наслаждение наверху, от того, что начиная с сегодня, у нас не будет больше падений в пути. И, конечно, наш путь более правильный. Однако пастухи стада Авраама, те люди, у кого основа была именно в вере высшее знание, говорили, если бы Творец хотел, чтобы мы работали на основе разума, с самого начала Он не делал бы нам скрытия. И, конечно, это путь самый успешный. И поэтому нечего нам искать возможностей, как избавиться от веры выше знания. А если мы получаем какой-то разум и приближение к Творцу, мы не будем брать это как основу для того, чтобы отбросить веру, а мы будем говорить, что сейчас я вижу, что это истинный путь, потому что благодаря нему я удостоился приближения. Поэтому он должен преодолевать и принимать на себя, что с этого дня и дальше он не будет искать никакой возможности, как избавиться от веры, а наоборот, будет укрепляться в вере выше знания. И отсюда поймем сказанное в книге Зоар, что после того, как он удостоился самой Малхут, которая является свойством любви, и это трепет из любви. И мы спросили, почему мы говорим о трепете, если там уже есть любовь? И кроме этого, что такое трепет? И согласно сказанному, выходит, что после того, как он удостоился свойства любви, у тебя нет ничего больше, что заставляло бы так работать, потому что это основа знания. Сейчас разум заставляет тебя работать. Но мир устроен так, что тот, кого любят, хотят служить ему. В таком случае уже нет места для веры. И как же можно тут говорить о высшем знании? И поэтому он боится. Может быть, сейчас он повредит свойству веры, потому что тело сейчас больше наслаждается от работы, потому что у него есть основа внутри знания. А если он навредит вере, получается, что вера выше знания, которая была у него, она была вынуждена, а не из уважения. А он только ждал все время, когда я смогу избавиться от нее и смогу работать внутри знания, а не в свойстве веры. И тогда, поскольку он навредил свойству веры, он сейчас же падает со своей ступени и отдаляется от Творца, потому что свойство знания — это получение. Известно, что свойство получения — это эгоистическая любовь, и мы понимаем ее в двух смыслах. Первое — моха, и второе — либо. Получается, что когда он уже удостоился свойства любви, сама любовь вызывает у него трепет, он боится, чтобы он не стремился к свойству знания. Поэтому он нуждается тогда больше остерегаться, чтобы не упасть в свойство получения. И тут понятно нам, что сама любовь вызывает страх. И сейчас мы уже знаем, что такое трепет, который вызывается любовью. То есть, что он боится, чтобы он не упал из этой любви в эгоистическую любовь. И вместе с этим мы можем понять то, что сказал Бар-Сулам, великое правило, что хотя принято, что за грехом идет наказание, но во внутреннем смысле это понимается совершенно иначе. И понять это немножко тяжело. И он сказал, что мы должны знать, что грех — это и есть наказание, а наказание — это уже исправление. И тут можно спросить, если грех — это наказание, что же такое грех? Из сказанного мы можем объяснить, что грех был как раз во время подъема, что именно когда он удостоился свойства любви, у него было тогда желание принять любовь за основу и отбросить веру, как пастухи стада Лота. И тогда он получил падение и снова упал в эгоистическую любовь, от которой происходят все грехи. Получается, что он оступился именно на подъеме, когда он думал, что наоборот, от того, что он примет любовь за основу и за поддержку, на которой можно основать усилия, и думал, что таким образом у него уже не будет падений, потому что там, где разум заставляет работать, это путь здоровый, он никогда не упадет. А это именно и был грех. И это называется, что каждый добавляющий делает хуже. Получается, что то, что он упал в эгоистическую любовь, это наказание за то, что он нанес вред вере. И наказание, которое он получил, это исправление, чтобы он снова поднялся на прямой путь.
Понятно?
Зотомерет. Коля Хатаим, Рагби Алия.
То есть все грехи только во время подъема. В падении нечего спрашивать с человека. И у него нет никакой связи с верой, с отдачей, с вышезнанием, с любовью, с объединением. Поэтому на падение нечего бояться. В падении ты на лопатках. А во время подъема, когда хорошо, хорошее ощущение, келим светит. Так вот, есть оправдание тому, что мы делаем. Как продвигаемся здесь, то самое место для преступлений, разбиений, грехов. Все из-за того, что не принимаем такое состояние, как трамплин для прыжка. Именно от него и дальше двигаться в отдачу все больше, не полагаясь на состояние, то есть мое нынешнее состояние, в котором я ощущаю себя хорошо, в моих келим, это в своих получающих келим я себя чувствую хорошо. Давайте приподнимемся над ними и выполним какое-то действие по отдаче. По крайней мере, так. Хорошо? Да.
Ну, Бенце, писали.
Ну, Бенце, давай.
И подняться над ощущающими килим. Что это значит перейти к килим мысли?
Килим мысли? Килим получения. То есть нужно приподняться над ними. Ты должен приподняться над получающими килим для того, чтобы быть связанными с отдающими, с действием по отдаче. Ну, спрашивай, не делай такие большие перерывы.
Упражнения, которые мы делаем. Мы делаем упражнения в мысли, думать, 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 но от этого сердце не пробуждается.
Выполняя действия по отдаче. В состоянии, когда ты чувствуешь, что ты переполнен духом, когда ты понимаешь, что ты оправдываешь состояние. Вот тогда постарайся оправдать его как начало отдачи. Ты получил какое-то пробуждение? Допустим, Творец сейчас тебе дает, ну, по плану творения. Все, пришло к тому, что вдруг ты получил хорошее настроение. Какое-то воодушевление. Ты согласен с тем, что нужно идти, объединяться, выполнять разные вещи. И вообще все приятно, замечательно и хорошо течет. Что ты делаешь со всем этим? Если ты продолжаешь наслаждаться в получающих килим, значит, ты начинаешь уже скатываться вниз. Ты уже на время падения. И здесь тебе нужно принять решение, как ты соберешь все это хорошее ощущение, допустим, просто хорошее ощущение, как ты возьмешь и воспользуешься им как трамплином для прыжка вперед.
Что такое это наверх?
Наверху это, наверх это отдача.
Какая отдача? Какое действие выводит это наверх?
Отдача и объединение.
Но действие в мысли, в чем это?
Не в мысли, не знаю, в действии. Не знаю ни о каком размышлении. Действие. А действие... Нечего говорить. Все, что есть, есть. Мы живем в этом мире. А действие — это факт. Если мы делаем, так делаем. А не делаем, так не делаем. Ну, действия мы всегда говорим о упражнении, действия. Мы думаем. Что думаем? Думаем — это не упражнение. Я не вообще не считаюсь ни с какими вашими мыслями. Только с действиями. Действие указывает на намерение. Выполнили действие по намерению — это означает, что вы об этом подумали и цените. Нет, я подумал, делал исправление, делал объединение. Последний раз спрошу. Те упражнения, которые мы делаем, то, что вы нам скажете, почитайте псалмы, подумайте так, подумайте сяк, мы получаем полно таких советов и упражнений. Я не знаю о советах. Вы сами выбрали это упражнение в 6 минут и не знали, что сказать, что делать в это время. Так я сказал, почитайте псалмы. Просто. Но это действие, это реальное действие по отдаче, потому что ты сидишь и читаешь, стоишь там, я не знаю, но ты читаешь в это время псалмы, и ты делаешь это только потому, что группа тебя вынудила, вы договорились, и ты выполняешь действие, это действие. Но это не просто ты один в отрыве от окружения, от группы, от десятки что-то делаешь. Ты это делаешь вместе с ними. И это уже все в направлении объединения. Теперь я не знаю, что вы делали до этого. Хотите ли вы во время этого объединения привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил, и мы были бы больше подобны Творцу? И чтобы мы почувствовали, что даже не почувствовали, но мы бы его наслаждали. Если вся эта цепочка таких намерений существует, Вся эта цепочка, и вы выполняете физическое действие для того, чтобы поддержать его, осуществить. Тогда все нормально. Гилад. Два вопроса. Во-первых, мне кажется, состояние, которое он описывает сейчас, это единственный выбор человека. Какое состояние он описывает? О том, что человек на подъеме, что-то получает свыше, и сам он не знает, почему он принял это сейчас, получил. И тогда перед ним две вещи. Или он может насладиться, и тогда это тут же исчезнет. А во-вторых, он может захотеть, чтобы его товарищи в группе и было величие, воспользоваться как рычагом для подъема всего окружения. Вложить все, что есть, в окружение и бояться того, что он не сделает. Если он не сделает, он тут же наносит вред всем. Но это одно из состояний, которое человек может выбрать, да. Почему я задаю вопрос? Потому что, насколько я понял, он говорит, что все остальные состояния являются результатом этого. Да, верно. Но есть еще состояние, когда человек находится в окружении, и окружение на него действует. И тогда он все-таки склоняет себя перед ними, без того, чтобы находиться в «хай», в этом таком ощущении подъема, а просто действует в нормальном состоянии. Не на таком подъеме. Я немножко поправлю вопрос. Может быть, есть много видов выбора, но кажется, по крайней мере, что это самый основной выбор, который происходит. Это верно, это так. Может быть, самый мощный. Ну да. Пока да. Потом посмотрим, что еще. Еще вопрос? Все? Ты первый раз? Да.
Мяхора.
Сзади. В вашей сказке про волшебника Творец не хотел быть один, и поэтому создал творение неживое, растительное животное, говорящее, между растением и неживым, кораллы, между растением и животным, келевсаде, между животным и людьми, обезьяна. Когда человек хочет уподобиться Творцу, так чтобы взаимоотношения между Творцом и творением были дружественные, и тогда им обоим будет хорошо. И тогда он делает окружение, где мог бы совершить исправление. Передает человеку методику исправления, святую книгу Зор, и тогда творение захочет стать творением. А волшебник не делает все на 100%. Я вижу, ты следуешь источникам. Да, спасибо. Он здесь пишет, что нам не надо искать возможности для того, чтобы избавиться от веры высшего знания. Да. Почему, если мы удостаиваемся веры высшего знания, нужно избавиться от него? Нет. То, что мы не хотим вообще вставать на такой путь. Мы все время ищем возможности, как не войти. Я не хочу прийти к вере высшего знания. Мое тело, весь мой мозг, разум, вся моя природа противостоит этому. Но почему мы не хотим войти? Как захотеть? И почему мы не хотим? Мы не можем этого захотеть. Я могу с помощью различных действий, физических. Буквально. Мы живем в физическом, в реальном мире. И это учеба в группе и распространение. Это то, что у нас есть. Таким образом мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. Почему? Свет, возвращающий к источнику, не действует на тебя, если ты не думаешь о расширении. Для чего? Творец не наслаждается от того, что ты учишься. Он наслаждается от того, что ты раскрываешь цепочку дальше, передаешь из своих килим и дальше. Исраэль, то есть любой человек, желающий присоединиться к нему, называется Исраэль, должен быть передающим, должен быть проводником, каналом во внешнее, или к остальным людям, которые последуют дальше, или народы мира, неважно, как их назвать. Каждый, находящийся вне контакта с Творцом называется народы мира. И если ты не связываешься с Творцом с помощью учебы в группе и распространения с внешним миром, то у тебя и нет... Ты не собираешь систему, а ты должен выполнять действия. Все? Да. Что нужно добавить к действию, чтобы оно считалось действием веры выше знания?
Когда ни в каком виде ты не хочешь принимать никакое оправдание, никакого признака в твоем сердце и разуме, что ты продвигаешься. Потому что в твоем разуме и сердце, если ты принимаешь какие-то признаки, они эгоистические, и тогда ты не продвигаешься, а наоборот падаешь. Да.
Он еще пишет, чтобы не искать никакой возможности избавиться от веры, а наоборот, набраться силы для того, чтобы следовать выше знания.
Да.
Что делать против необходимости избегать веры выше знания?
Это включиться в группу. Включиться в группу — это единственная возможность. Еще раз. Ощутимая, практическая, которая находится перед тобой. Которую ты можешь воспользоваться. Дальше. Все, да.
Можно тему распространения и конгрессов?
Ну, ладно.
Мы проводим внутренний конгресс в Араве. Не знаю насчет большого конгресса. Не вижу никакого смысла проводить какие-то конгрессы для нас. Я приглашал людей на конгрессы, на прошлые конгрессы. Мы его трактуем как мировой всемирный каббалистический конгресс. А если мы проведем конгресс для объединения народа Израиля? Мы представим, что это от Каббалаля для народа. Мы будем его позиционировать для всего Израиля, для разных артистов, культурных деятелей. Мы в прошлом году мы сделали очень много работы по отношению к людям. Мы обращались к людям, можно обратиться от имени объединения народа Израиля. Не от имени, не приглашать в Каббалу. По-видимому, это будет время, близкое к выборам, когда все будет кипеть так в народе. Можно как раз воспользоваться ситуацией. Мне кажется, что это и есть возможность для того, чтобы пригласить людей на конгресс, даже что-то продемонстрировать, что-то ради единства Израиля.
Я не думаю, что мы здесь должны проводить демонстрации. Но да, показать всем, может быть, также и внешним. То есть стоит нам пригласить всех людей, которые не безразличны к этому призыву, да? Может быть, я не знаю, я не хочу решать, это вы. Есть люди, есть комиссии всевозможные. Решайте и рассмотрите, стоит ли нам так поступать. Давка. Благодаря тому, что это выпало между на период выборов, когда мы заранее не знали, что это будет именно так. Здесь уже ничего не поделаешь. Я, конечно же, сделал бы это в другой период, потому что будут беспорядки вообще во всей стране. И конгресс. Он всего лишь за несколько дней до выборов, я не знаю, это во благо или нет. Можно все повернуть в ту или иную сторону, посмотрим. Это очень делает трудным это. Я не знаю, сколько есть у нас возможности крутиться и выделяться на фоне тех, которые будут там бороться в межпартийных выборах, к которым мы вообще не относимся, понимаешь? И здесь вокруг всего этого рынка, где каждый желает продать себя, мы пытаемся продать еще и наш конгресс. Это конгресс для единения народа. Выборы, они для разделения народа, чтобы вы поняли. Весь народ делится на сколько там партий? 20? 30? Я даже не знаю. Весь народ делится. Это на самом деле цель выборов. А мы действуем в ином виде. Я говорю тебе, согласно моим ощущениям, это на самом деле не вовремя. Но что поделать? Может быть, специально из этого мы представим себя как то, что есть не партия, а единая организация, которая говорит об общем объединении. Вот так. А в народе Израиля это так и было. Никогда не было двух партий или нескольких партий еще в прежние дни до разрушения храма. Были мудрецы, люди большого парламента. Были разные течения, школы. Но это было для того, чтобы выяснить, это было спор во имя небес. Здесь это спор во имя того, чтобы взять кассу. Хорошо, это не наше дело, но мы должны взять в расчет все эти вещи. По всей видимости, мы не можем поменять уже дату, это проблема. Но я бы, конечно же, время сложное. Ладно.
Кен.
Да. Беги. Зачем выпускаю?
Мне не дали бежать.
Да.
Ну, во-первых, партия — это от слова разделение, пилуг, мифлага, пилуг. Можно ли вернуться к статье?
Статья, конечно же.
Сказано, что Авраам был целостен,
да,
с другой стороны, чист. Но я так понимаю, что тмимут, вот это свойство чистоты, оно и совершенство, оно выше знания. Вроде бы человек, на иврите это также подразумевает наивный, он должен быть ниже знания, нет?
Все, что ты знаешь, все, что вообще можно знать, наполнено чувств, разума, то есть как в разуме, так и в сердце, и человек ставит на это экран и идет выше, то есть противоположность тому, что чувствует и понимает.
То есть Авраам стал, получил это свойство после того, как получил Масах.
Да, это называется чистым. Нет у меня ничего, я ничего не знаю, и я держу тебя за руку и иду за тобой. Это не называется, что я чист. Я просто не существую. Я прилепился к тебе, и все. Чистый — это уровень, это очень высокая ступень.
То есть я не могу выбрать это, я могу к этому прийти.
Если повлияет на тебя свет, чтобы ты мог находиться выше ощущения и мысли во всем, что есть у тебя в твоих келим, да? Тогда у тебя будет чистота. Я читал, не помню, что было там с Хокинг.
Стивен Хокинг.
Стивен Хокинг, да-да, который после 30 лет своих исследований, как он написал: «Во всем я ошибался по-крупному, я это перечеркиваю, и начинаю снова». Это величие. Это на самом деле большой человек. Может быть, это тоже трюк у него, я не могу сказать. Потому что чувствуется, что есть у него такое. Но на самом деле, нет, я думаю, что в этом деле, что есть здесь правда, что так и есть достоверно все. Человек отменяет все, что есть у него, и против этой отмены, то есть противоположность тому, что есть, не то чтобы он перечеркивал и начинал с нуля. Он должен начинать сейчас работать в противоположность тому, что есть у него. Это вещь, которую мы не понимаем, как делать. Это не просто так быть выше этого мира, а в противоположность ему.
То есть я могу отрабатывать эту целостность на любом этапе, который сейчас мне подворачивается. Я могу вот идти, как он, идти в целостности.
Ты сам.
Уровень Авраама. Как я сам могу это понять сейчас для себя?
Сам?
В группе.
Попробуй. Несмотря на твое ощущение и несмотря на твою мысль, начни заниматься действиями отдачи, насколько ты способен. Вот и все. Но на самом деле чистота — это действие, это не состояние, это действие, которое человек выполняет с помощью высшего света, который светит ему. Когда он постигает его, этот высший свет, он производит действие выше знания, и тогда получает силы.
Но
все зависит от того, какие есть у нас келим. Все зависит только от света. Мы можем вызвать свет. И тогда, насколько мы его получим, мы будем действовать. Мы только с помощью силы, которая действует в приводимом в действие. Да, Муша?
Вы сказали, что величие Творца раскрывается только в келим отдачи. А величие товарища, где оно раскрывается? Как можно почувствовать, можно ли почувствовать в келим получения величие товарища?
Нет, если так, он не товарищ. Он не товарищ. Ну, скажем, я смотрю на Нива, он раскрывается мне как умный, он Наво, он разумный, да? И так он мне раскрывается, но это в получающий келим. Если товарищ, который раскрывается мне в духовном виде, так это может быть только в моих отдающих келим, а иначе нет. Как иначе? Как я могу постичь его как духовного, если не в моих отдающих келим? Да?
Получается, что если у меня нет келим отдачи, то ни товарищ, ни творец мне не раскрываются.
Не раскрываются, конечно, не раскрываются. Все в скрытии. Но ты должен действовать, как будто ты определяешь, что они такие.
Но это как просто трава, у нее нет вкуса.
Нет вкуса, поэтому есть у меня в этом материальном мире группа, которая в материальном виде должна тебе дать впечатление.
А в каких келим?
Твоих получающих келим.
У меня есть келим получения? Гадлут?
Это не гадлут, это просто играют с тобой так.
Но они играют со мной в этот гадлут? То есть играют или нет, я не знаю. Гадлут, который я получаю, величие, которое получает группу, в какие келим я их-то получаю?
Получающие, какие у тебя отдающие есть.
Значит, есть такое?
Да, ты начинаешь с этого, по крайней мере, да?
С одной стороны, да, с другой стороны, их нет.
Нет. Ты получаешь получающий келим впечатление от них. Это как от Шимона Переса, как английское каварелье, от кого ты не возьми. Кого мы можем взять как пример? Это дает тебе возможность идти вперед. Но в получающий келим. Ты начинаешь с получающий келим.
Чем это отличается от того, что вы сказали, что величия товарища нет?
Ты не впечатляешься от его духовного величия, от того, что рассказывает тебе. Ты не постигаешь его духовного величия. Не знаю, спрашивайте, я что-то не понимаю.
Видимо, этого недостаточно.
Я сейчас нахожусь в группе во всем, что... Я пришел к чему, пришел к чему-то. Что я сейчас делаю? Я должен включиться в них, подать им кофе, еще что-то сделать. Так я пытаюсь познать их, быть среди них, получить величие от них. Они говорят между собой, они умные и так далее, и так далее. Это помогает мне быть слитым с ними, влиять, отдавать им, насколько это возможно. В таком виде я прихожу к объединению, да? И... И пытаюсь быть в объединении с ними, и постепенно я через это получаю свет, возвращающий к источнику. Не чувствую его, я чувствую явление его, результаты. И я чувствую себя хуже. С одной стороны, с другой стороны, я вместе с ними из объединения действую еще для того, чтобы укрепиться еще больше и так далее. Свет всегда опускает меня, а группа поднимает меня. Через группу я получаю свет, возвращающий к источнику. А без группы в индивидуальном виде я получаю свет, который опускает меня, то есть приходящий ко мне с более высокой ступени. То, что приходит ко мне сейчас в теперешней ступени, да, это называется, скажем, реализация решимо де авиют, я получаю через группу. То, что... А после этого, что приходит, после этого тот же свет, окружающий свет, приходит через решимо дейт лапшут. Решимо дейт лапшут — это решимо более высокой ступени, да? Далит гимель, скажем, гимель бет. И тогда я чувствую по отношению к более высокой ступени, по отношению к этому решимо, я чувствую, что я во тьме, что я упал, что это ничего не стоит, у меня ничего нет. Раскрываются получающие келим, я нахожусь в них и ничего не хочу. И тогда я должен снова работать и связаться с группой, с этим теперешним решимо, которое теперь светит мне видеть мы. Так есть у меня преодоление, и тогда я соединяюсь с группой уже на более сильной ступени, то есть более сильной связи. И так еще, пока я не прихожу к состоянию, когда приходит ко мне раскрытие. Да.
Тогда вопрос. Эфраим говорил о состоянии, где было драматическое состояние с его отцом, критическое состояние, ему помогла группа. И я здесь вижу величие. Так вы говорите, это не то величие, о котором вы говорите? Не духовное? Каждый может так? Или как?
Нет, нет. Потому что то, что сделали товарищи, они это сделали потому, что они хотят. И вместе всем вместе достичь Творца, чтобы доставить им наслаждение, если есть исправленное намерение.
То есть можно почувствовать величие товарища в келим получения, но только в таких состояниях.
Да, это то, что мы должны пока что делать. Конечно, да. Но что ты будешь делать потом в падении? Когда будет спуск, и когда ты будешь чувствовать, что все в ложь, и нет у тебя товарищей, и все тебе надоело, тогда у тебя раскроются твои истинные получающие келим. После того, этого подъема, когда ты впечатляешься от ним, приходит падение. Так что же тогда делать? Тогда есть у тебя работа выше знания.
Да, я могу вспомнить, что они были великими, что помогали мне.
Ну, может быть, что это поможет тебе.
Вопрос, как без таких состояний можно почувствовать величие товарища? Ну, как он рассказывал, например, я не хочу приходить к таким состояниям, чтобы товарищи помогали, и тогда понятно, что я чувствую их величие. Как без таких состояний драматических все-таки... Вот так вот в этом пустом пространстве почувствовать величие товарища. Над чем? Если есть проблемы, и мне помогают, я понимаю, что товарищи великие, это легко почувствовать. На войне там или... Ну, какой угодно еще пример можно привести. Это понятно.
Есть много состояний, в которых мы чувствуем подъемы и падения. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Как почувствовать еще величие Творца, величие товарищей?
Да, без критических ситуаций.
Без критических ситуаций драматических. Я пытаюсь, я думаю, что я должен пытаться раскрыть это без всякой связи с состояниями, которые мы проходим. Я смотрю на них, и я хочу уловить такие состояния, как они смотрят, как они относятся, говорят, обнимаются. Я хочу уловить в них такие формы, от которых я впечатлюсь. И всегда я, мне больно мне от того, что это, что я не такой, с одной стороны, а с другой стороны, я рад, что я увидел это. Есть у меня две формы впечатления одновременно, как зависть, так и радость. Именно так. Я говорю тебе из жизни. Ладно, ну.
У нас бывает состояние, где нужно работать выше знания, а есть обычная наша работа в распространении, где нужно работать внутри знания. Работник, директор, обычный работник, начальник, обычное состояние. Но любой мой контакт с группой — это распространение. Если кто-то не занимается распространением, я практически не вижу этого человека.
У нас есть собрание товарищей. Есть у нас различные действия по распространению разных видов. Мы сидим вместе на уроке. Нет больших возможностей. Нет. Просто когда мы вместе стремимся к одной цели, к одному месту, производим действия, ты все-таки не можешь одновременно находиться в связи со всеми. Я получаю каждый день 15-20 имейлов от всевозможных групп, ну так что, я могу со всеми быть соединен вместе или с каждым по отдельности, я тебя не понимаю.
На уроке, то есть единственное место, где кто-то может отменить мое знание, это в распространении. На Ешиват Хаварим, например, меня никто не отменяет, не чувствую.
Что значит распространение? Есть у нас цель, все мы действуем. Одни поехали на юг, другие на север. Мы вместе или нет?
Вместе.
Вместе, ну отлично. Так ты вместе с теми, которые находятся в Латинской Америке, в Северной Америке, и тоже в действиях по распространению, тоже вместе.
Мы все хотим прийти к цели. Я думаю, что надо так, другой думает, что надо иначе. В распространении мы сталкиваемся. А если это не распространение, то у нас даже нет этого контакта, столкновения, трения.
Неважно, мы сталкиваемся или обнимаемся, неважно. Главное, что мы тянемся все к одной цели, и каждый как-то пытается это выполнить. Вот и все. Так все группы в мире.
А где я отменяю себя не в распространении?
В группе? В десятке?
Любой контакт с группой в распространении.
Нет, десятки. Почему ты сидишь с ними, ты утром учишься вместе с ними, ты проводишь какой-то семинар. А что ты хочешь еще? Вы хотите создать, я не знаю, там, место, где вы будете спать вместе, есть вместе, какой-нибудь интернат или что? Что называется вместе?
Я спрашиваю, я просто...
А здесь ничего спрашивать, я тебе говорю то, что должно быть, вот и все.
Только на семинаре в десятке?
Нет больше необходимости, если есть правильное намерение, во время учебы даже это достаточно только. Да, Гиль?
Я хотел немножко продолжить направление, заданное Йосефом, и то, что Муша сказал. Где-то только в распространении у тебя есть возможность создавать эти критические ситуации от добра, а не дожидаться ударов. Потому что в повседневной жизни ты как бы Это так, на уровне мысли. Там ты или не там, но там, где ты занимаешься этим реально, ты можешь как-то проверить себя руками и ногами. И тут надо добавить к этому мысль, тут надо добавить к этому намерение. И мы говорим о том, что у нас нет силы распространять, если мы не объединены. Получается, что распространение, ну, скажите, прав я или нет, это единственное место, где мы можем привести себя к драматическим состояниям от добра, от тяги к добру.
Я уже ответил, может быть, Якок, я не помню, кому точно, что направление должно быть раздвоенным от центра группы к Творцу для того, чтобы доставить Ему наслаждение, и к внешним кругам для того, чтобы приблизить их. А мы находимся посередине, и тогда, только в таком виде, мы называемся Яшар Кель, Исраэль, напрямую к Творцу, а не в одну сторону к направлению или в другом направлении собраться всем и только к Творцу. Это не работает. Только два направления вместе. Когда мы хотим привлечь Творца для того, чтобы через нас повлиять, как через канал внешним, когда они с помощью этого воздействия объединятся все и станут шхиной, местом для его раскрытия, для всех творений. Мы должны быть посередине, как переходное звено. И не начинайте двигаться лишь в одну сторону. Перед нами должна быть совершенная система.
То есть если мы, как некая ракета, которая летит вот к этой цели слияния, нужно и зажигание снизу, горение снизу.
С помощью чего у тебя будет слияние с Творцом? Я сейчас воюю за то, чтобы мы вошли в Ибур. Нет у нас достаточного виюта, чтобы войти в Ибур. Потому что в наше время ты должен быть окружен еще миллионом людей.
Да, но для того, чтобы прийти к Ибуру, нужно создать внизу это горение.
Обязан? Ранее я не знаю.
Не горение, а массу хотя бы.
Да, должен, и нет у нас этого. Вдруг я вижу, что все вот так не знают, где находятся. Где есть у нас сейчас программа широкого распространения с выходом каждый день? Я думаю, год назад было больше, чем сегодня. У меня такое ощущение. И я чувствую, что этого очень недостает. Подняться дальше, выше. Мы должны опуститься вниз. Нет этого. И вы приходите слушать эти слова и расходитесь по домам. Ладно, ну. Да.
Относительно вьюта, которого нам не достает, мы проделали... За лето мы сделали очень много распространения.
Это летом, уже прошло много времени.
А почему мы тогда не набрали много вьюта?
Потому что вы оставили это.
Но мы должны были взять с собой какой-то хисарон публики, который должен был быть остаться с нами.
Нет у тебя стремления к этому, нет у тебя тяги к этому. Ты делаешь это, потому что подталкивают тебя, а не потому что ты сам тянешься.
Но как сделать так, чтобы после каждого контакта, который у меня есть с публикой, я бы работал с этим, как работаю с товарищами? Чего мне не хватает для этого? Мне нужно работать с двумя концами, и с товарищами, и с публикой.
Да, это потому что вы недостаточно говорите об этом между собой. Так это?
Это не хватает целого спектра работы, мне кажется.
Вы не представляете себе эту форму, о которой я все время повторяю, что мы должны выстроить нашу внутреннюю точку, в которой, с помощью которой у нас есть контакт с Творцом, из группы, из центра группы, и мы должны быть как канал для всех остальных. Для всех остальных, значит, в Израиле здесь, близкие к нам, не где-то там в Индонезии или еще не знаю где. Здесь. А здесь нет, вы находитесь в каком-то тумане уже 4 месяца.
Как мы, как группа, любой контакт, который у меня есть с публикой, как мы раскрываем каждый контакт с публикой, как превращаем в хиссарон, который будет все время расти?
Величие цели. Ладно, что мы делаем дальше? Да, там парень есть.
Я все время задаюсь вопросом, как я могу пользоваться этими трудами каббалистическими каждый день? Что мне искать в них каждый день? Как тот каббалист, который написал это и распознал эти вещи, как мне их распознать? И те, кто пасли паству Лота, и те, кто пасли стада Авраама. Я чувствую, что у меня есть две разных формы отношения к жизни. Вот то, что жизнь мне подстраивает, я чувствую, с одной стороны, какие-то личные счеты с человеком, от которого у меня есть сейчас определенная дистанция. С другой стороны, я говорю, не может быть. Ведь нет никого, кроме него. Это он действует. Тогда я отключаюсь от того, что у меня есть с ним какие-то счеты. Я это как бы сокращаю и снова возвращаюсь к тому, к Творцу, как будто это Он подействовал на меня. Пасущие стада Лота — это те, кто пытаются вернуться к состояниям, которые уже были, а те, кто пасут стада Авраама — это когда я не отношусь к этому как к тому, что нужно исправить на той же ступени, а я только должен еще больше усилиться в высоту, закрыть всю эту картину, где какие-то есть детали, а есть только одна деталь. Единое отношение, единая сила. Правильно ли так на это смотреть? Что есть всего два подхода. Каждый раз во мне просыпается какое-то отношение. Личное отношение.
Это один подход. Это один подход. Творец дает тебе состояние, и ты должен только из группы выяснять его. Только из центра группы. Ты никогда не сможешь прийти к каким-то расчетам, к которым ты хочешь прийти в правильном виде. Только из центра группы. И это называется стада Авраама. А если это против объединения, это будет стада Лота. Поэтому он свое место проживания определил как в Сдоме. В этом разница между Сдомом и шатрами Авраама. В Сдоме никто вообще не касается другого.
Так если можно, стада Лота, где я это распознаю? Когда?
Когда ты отдаляешься от объединения. Авраам — это всецелое объединение. Нет больше.
Получается, что я чувствую, что целый день передо мной только различные предлоги, которые подстраивает мне Творец.
Это путями стад Лота.
Как я могу каждый раз подниматься над этим? Подниматься над этими предлогами, отмазками? Получается, что я ощущаю, что люди, которые близки ко мне, или даже товарищи по группе, у меня с ними нет никаких личных счетов. У меня счеты все время с той силой, которая через них действовала.
Не нужно здесь никаких личных счетов. Мы вместе находимся в группе, которую Творец устроил для того, чтобы мы раскрыли его.
Разумеется, об этом я и говорю.
Но какие же личные счеты есть у тебя с ними?
Вот я говорю, до науки каббала, до того, как занимался каббалой, я не знал о таком отношении к жизни. А теперь... и тогда у меня вроде бы было настоящее ощущение, что есть люди передо мной, перед которыми я должен... с помощью которых я должен получить как можно больше для своего блага. А теперь у меня нет вообще никакого личного счета ни с какими состояниями, а счета со своим эгоизмом, который во мне пробуждается. Я поднимаюсь над ним. Ведь этот Творец, в конечном счете, что-то подстроил здесь.
Правильно. Пожалуйста, уважаемая.
Относительно конгресса, о котором вы говорили вчера во время Тиша. Вчера вы говорили о том, что группы Израиля, какие-то из них готовы, какие-то нет, и что вы еще не знаете и хотите, чтобы мы нашли ответ относительно цены конгресса, стоимости. И в течение урока и этой статьи, которую я вижу, очень связаны с этим вопросом. Возможно, имеет смысл подумать о вещах, которые были очень сильно озвучены. Во-первых, не выходить из внутреннего конгресса Аравы и на интегральном.
Мы сейчас, я сожалею, мы не хотим слышать сейчас от каждого то, что он думает. Это не время. Сейчас время урока. Я очень сожалею.
Хорошо, но относительно вот этого времени урока, есть ли какая-то возможность, чтобы в этих ответственных за организацию конгресса групп были представители групп, чтобы это не было во время урока, потому что это единственная наша возможность себя выразить.
Не надо себя выражать. Это не тот форум, когда нужно выражать все эти вещи. Все, делайте это отдельно, делайте, как вы хотите, и я к этому не отношусь. Я только задал вопрос, и все. А ответ вы справитесь. Согласно тому, что я вижу, вы уже люди взрослые, знаете, как справляться в жизни, и здесь справитесь. Вот и все.
Хорошо. Относительно статьи теперь.
Да.
В статье был какой-то момент, что он говорит о том, что во время подъема нужно больше усилия, чтобы не входить в келим
в получение.
Сегодня наша жизнь — распространение. Но пока ты не приходишь к распространению, там идут все обсуждения. Как можно сделать так, чтобы та память о том, что мы находимся в распространении, и там происходит тот подъем, который нельзя описать словами, чтобы это было движущей силой, как бы с конца в начало, если вы понимаете, о чем я говорю.
С помощью того, что вы будете говорить между собой о важности распространения, вы сможете продолжить это впечатление. Ладно, мы идем в третью статью.